Сегодня мы с вами продолжим цикл проповедей, который называется «Азы адвентизма». Базовые, основополагающие знания, которые необходимы для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Вне зависимости от того, сколько лет вы в адвентизме, вне зависимости от того, присоединились ли вы уже к этой церкви или нет, «Азы адвентизма» – это цикл проповедей, который предназначен для того, чтобы устранить определенные распространенные мнения, которые не отражают на самом деле ни библейской правды, ни церковной истории по данному вопросу. И две проповеди, которые уже прозвучали, рассматривали зарождение этого движения в пророческой перспективе. Первая проповедь называлась «Пророческое движение, двоеточие, книга Даниила», ибо именно в результате изучения книги Даниила во всем мире, на разных континентах, люди, принадлежавшие к разным деноминациям, стали провозглашать близость пришествия Иисуса Христа. А вторая проповедь называлась «Пророческое движение, двоеточие, книга Откровения», где предсказано, как в результате изучения книги Даниила будет вначале большая радость, а потом великое разочарование. Сегодня проповедь номер 3 называется «Основы вероучения». Основы вероучения. Приходилось ли вам когда-нибудь задавать себе вопрос или же слышать, как люди его задают, который звучит так? Библия одна, текст ее с небольшими вариациями в разных переводах одинаков, а когда посмотришь на христианство, то в нем столько деноминаций, в нем столько направлений, в нем столько всевозможных конфессий, интерпретаций, богословских воззрений, что появляется вопрос, как такое возможно? Ведь человек, который смотрит на христианство со стороны, он предполагает, что все в нем, в этом религиозном движении, с равным уважением относится к этой книге. Он предполагает, что все стараются ее изучать ежедневно и применять в жизни. Ему представляется, он предполагает, что все люди все свои взгляды сверяют по Священному Писанию, что если что-то вдруг они не могут Библии обосновать, они тут же от этого отказываются. И потому-то и появляется вопрос, как 2000 лет уже эта книга существует, плюс-минус, в завершенном варианте, в конце первого века была написана последняя книга, книга Откровения, и за 2000 лет не смогли разобраться. Как в адвентизме относятся к этой книге? Как формировалось учение этой конфессии? Каковы основы вероучения? Вот об этом пойдет речь сегодня. Я хочу предложить вам в самом начале прочитать из книги «Деяния апостолов» из 20 главы, стихи 17, 18, 29 и 30. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, стихи 17, 18, 29 и 30. «Из Милита же, послав в Ефес, он, речь идет об апостоле Павле, призвал пресвитеров церкви». Призвал кого? Пресвитеров церкви. «И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами». И он напоминает, как он учил их, 20 стих, «как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Он говорит, «я всему вас научил в разном формате, и долго я с вами пробыл». Дальше, стихи 29, 28, 29 и 30. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Слово «блюстители» очень интересно. В оригинале это слово не больше, не меньше, как «епископы». Дух Святый поставил вас епископами. Перед этим упоминается пресвитеры, пресбутерос. В оригинале здесь епископос. Так же звучит, как и в русском языке. Он собирает тех, кто поставлен руководить, блюсти, сохранять общину, сохранять всю церковь на всей той территории. И дальше говорит, «Ибо я знаю», 29 стих, «что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». А кто войдет, девочки? Кто войдет в церковь? Лютые волки. Лютые волки. «По отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Это описание чего? Это предостережение о чем? О том, что церковь будет подвергаться атакам снаружи. То есть будут те, кто, когда приближается к общине, заведомо ставит цель разрушить, уничтожить. Когда волк приближается к овцам, можно не сомневаться в его намерениях, так? Это угроза снаружи. А дальше он говорит, стих 30, «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». А это уже другого рода опасность. Что будет иметь место? Пресвитеры, епископы. Дальше в книге Откровения сказано, апостолы, ты испытал тех, кто говорит о том, что они апостолы, а они не таковы. То есть руководители самого разного уровня и самого высокого ранга, они, сказано, будут привносить лжеучения, еще раз, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Две опасности у церкви было с самого начала, еще в эпоху апостолов. Во-первых, это атаки снаружи, когда церковь была подвергаема опасности часто физического уничтожения. Но вторая опасность – это опасность изнутри, из вас самих. Вот представляете, он стоит перед руководителем. Представьте, допустим, что вот это мы, да? Он собрал всех пресвитеров, всех епископов и говорит, из вас самих. Так? Я сейчас произвольно перстом указываю, да? Но вот представьте себе картину. Он говорит, вы, которых я учил, которым все рассказал, которые в курсе по всем вопросам, вы начнете учить искаженно, превратно, для того, чтобы повести народ за собой. Итак, перед нами пророчество. Тревожное пророчество, печальное пророчество о том, что Церковь Христову, Церковь Божию в исторической перспективе ожидала что? Одно слово – отступление. Отступление в пагубные ереси, всевозможные лжеучения, бесовские выдумки, язычество придет и так далее, и так далее. Все это предсказано здесь, в книге Откровения, во многих иных отрывочках Священного Писания. Я только еще одно вспомню место. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, первые три стиха и затем стих 7. Первое, то есть вторая книга, второе послание Фессалоникийцам, второе Фессалоникийцам, вторая глава, первые три стиха и потом стих 7. Читаем. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будь то уже наступает день Христов». Итак, что вы узнали из этих двух стихов? Кто-то учил, кто-то писал, что пришествие Христа уже как будто бы тут, так? И те, кто учил, и те, кто писал, они как себя позиционировали? Середина второго стиха. «Ни от слова, ни от послания, как бы нами, апостолами, посланного». То есть что было? Фальсификация, так называемые псевдографы. Когда от имени апостолов, еще в ту эпоху, люди выдавали ложь за истину и рассылали, распространяли тогдашними средствами передачи информации свое лжеучение. И апостол Павел пишет, он говорит: не смущайтесь, на самом деле пришествие Христа не доступит, пока не произойдут определенные события. Дальше третий стих читаем. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде что? Что? Отступление. Христово пришествие не будет иметь места в истории земли, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, в оригинале человек беззакония, и сын погибели». И дальше описывается, что будет иметь место. В 7 же стихе написано: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Что мы узнаем отсюда? Еще одно предсказание о том, что будет в христианстве, что отступление. И что это отступление не дело далекого будущего, 7 стих предупреждает: тайна беззакония уже в действии. И слово «беззаконие», как и по-русски, так и в оригинале, в греческом это «аномия», слово из двух частей, «номос» – это закон, «а» – это отрицательная частица. Вот как «теос» – это Бог, а «атеист» – это безбожник. Так? То есть люди в христианстве будут что провозглашать? Что закон Божий отменен. Это тайна беззакония, отвержение закона, противление закону, беззаконие. Отступление началось уже во дни апостолов, в частности, по вопросу отношения к Божьему закону. Итак, вот перед нами печальный факт. Библия предостерегала. Помните, и Христос говорил: лжеучителя, лжепророки, лжехристы, лжеапостолы. И апостолы предостерегали во всем Священном Писании. Есть предостережение, что последователи Иисуса Христа войдут в глубочайшее отступление. Появятся бесовские учения, появится все невозможное извращение Слова Божьего. И вот теперь вопрос к вам. Исполнилось ли это пророчество, по вашим данным? Исполнилось ли пророчество об отступлении христианства от истины? Стали ли учить, что закон Божий отменен? Появились ли бесовские учения? К великому сожалению, когда Слово Божье перестало быть центром богослужения, как это было в народе Божьем. Помните, Иисус Христос приходит в синагогу и что там находит? Подали книгу, стал читать. служение было сосредоточено на слове, и читали не по два стиха, а как полагается, так, чтобы за год прочесть и так далее. Читается слово, слово было центром богослужения. Потом комментарий. Или апостолы приходят в синагогу, и сказано, после чтения закона и пророков, начальники синагоги сказали, мужи, если у вас есть слово наставления, пожалуйста, говорите. То есть вот так проводили богослужение. А со временем богослужение, чин, литургия стали все более и более походить на языческие мистерии, где слову, слову Божию внимание уделялось все меньше и меньше. И со временем вообще в народе знание того, что говорит Господь, что написано в Священном Писании, оно практически исчезло. Европа погрузилась в так называемое мрачное средневековье. Грамотных людей почти не стало. И это была величайшая трагедия, потому что когда народ безграмотный, когда народ необразованный, он будет верить всему, что угодно. Маленький эпизод. Я недавно слушал лекцию о первом крестовом походе, о том, как он был организован и прочее. Помимо того, что были рыцари, которые были в состоянии оплатить своих воинов и таки добраться до Израиля, да, до Иерусалима, в частности, и так далее, чтобы отвоевать святыни, отвоевать наши святыни у мусульман, так вопрос стоял. Те, кто был победнее, кто не мог себе позволить отправиться в такое далекое путешествие, они стали крестовые походы по месту устраивать. В частности, в районе, вот, который сегодня принадлежит Германии, да, были местные крестовые походы, и там искореняли всех, кто не верил так, как учила официальная церковь. Так вот, на всем этом фоне появился святой гусь. Святой гусь. То есть он был провозглашен святым. И куда этот гусь шел, туда и армия за ним шла. Потому что Богу угодно было водвориться в гуся. Один товарищ сделал себе татуировку сзади, татуировку креста. И, соответственно, где крест, туда за ним все должны идти. И так далее. Это просто ужас. Когда начинаешь читать, во что верили люди, как они мыслили, где была истина Божья, это страшная катастрофа. От Священного Писания практически ничего не осталось. На понятном языке службы не проводили. Отступление было масштабным, глубоким, в географическом отношении, повсеместным. Пророчества исполнились. Руководители церкви стали преподавать всякие небылицы, ложь, обман, лжеучение. Часто они и сами не знали, как проверить. И для некоторых из них, когда они обращались к Священному Писанию, было большим удивлением, что, оказывается, в Библии написано вот то-то, и то-то, и то-то. Итак, это первое, что нам всегда важно знать, когда мы говорим об основаниях вероучения. Что в исторической перспективе произошло глубочайшее отступление от Божьей истины у тех, кто именовался именем Иисуса Христа. И это было предсказано, и это, к сожалению, исполнилось. Но, слава Богу, были и другие пророчества. Давайте посмотрим, например, на книгу пророка Аввакума, вторую главу, 14 стих. Подобных пророчеств немало в Библии, и мы приводим только некоторые в качестве иллюстрации. Так, Аввакума, 2 глава, стих 14, говорит, «Ибо земля наполнится чем? Познанием. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Понятие славы Господа с чем в Библии связано? Когда Моисей попросил, покажи мне славу мою, что Бог ему открыл? Я, Господь Бог, человеколюбивый, многомилостивый, истинный. Слава Божья – это то, каков Он. Вот как и по-русски говорят, о тебе идет такая слава. То есть информация распространяется. Так вот, познание о Боге станет общедоступным познанием славы Господа наполнится вся земля. В Средневековье казалось, что это не исполнится. Есть еще вот пророчество, уже Иисус Христос его озвучил, Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Наверняка знаете, что там написано. Матфея 24, 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть, скажите, исходя вот из этих слов, когда познанием Бога наполнится вся земля? В какую эпоху? Ближе к концу. Потому что пришествие Господне и конец истории земли обусловлено распространением истины. Так написано. Еще раз. Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. Именно во свидетельство, чтобы услышали, чтобы узнали, чтобы были в состоянии принять решение и сделать выбор. И тогда придет конец. То есть Господь неоднократно в Своем Слове говорил о том, что настанет эпоха просвещения в отношении духовных истин, и после мрачного Средневековья такая эпоха имела место. Обыкновенно эти движения называют реформацией, реформационными движениями. И здесь есть разные периоды, разделяют специалисты раннюю реформацию, классическую реформацию, позднюю реформацию и так далее. Вот. Но все эти разные движения в разные века, и в XI веке, и в XII, и так далее, и в особенности в XVI веке, когда уже классический период реформации пошел, все эти движения объединяло вот одно базовое разумение того, что основанием духовного опыта должно быть Священное Писание. Основанием духовного опыта должна быть Библия. Потому появился принцип, который звучит на латыни «соло скриптура». Только Писание. Только Писание. Не означает, что ничего, кроме Библии, читать нельзя. Здесь нужна и история, здесь нужна лингвистика, здесь нужны всевозможные науки, сферы естествознания и так далее, и так далее. Но речь идет о том, что основой духовного опыта и основой вероучения должна быть Библия и только Библия, соло скриптура. И этот период наступил, эта эпоха наступила. Везде, в разных местах люди стали переводить Библию на понятный, доступный народу язык. И позже стали организовываться библейские общества и распространять переводы, печатать Библию миллионными экземплярами. Мы с вами живем в эпоху, когда пророчество о том, что ведением Господа наполнится вся земля, пророчество это исполняется. И началось оно с эпохи реформации. Итак, если попытаться графически представить себе меру Божьей истины в вероучении христианских церквей, то мы должны сказать, что изначально вот в учении апостолов она, эта мера была какой? Полной. Она полностью соответствовала Божьей истине, отраженной, выраженной в Священных Писаниях. Потом уже во дни апостолов что началось? Отступление. И мера Божья истина в вероучении разных церквей пошла вниз, пока истина практически не исчезла. Но Господь сохранил Свое Слово, и благодаря исследованию Священного Писания вот траектория изменилась, и прямая пошла вверх. И вот теперь ключевой вопрос. Насколько христианская церковь, выраженная разными деноминациями в современном христианстве, насколько она восстановила Божью истину? Вот ключевой вопрос. Многие представляют себе историю христианства так безоблачно. Вот Христос был, организовал, учредил, создал, завершено написание Библии, и с тех пор благодать и истина живет в церкви и просто передается и ширится. Нет, библейская картина совершенно иная. Предсказано было отступление, отход от истины, практическая потеря истины, Сказано, есть у тебя несколько в исторической перспективе, когда Библия говорит о пророчествах. Есть у тебя несколько человек, которые не осквернились. То есть, чуть было не погибла истина вообще. Но, слава Богу, начался в эпоху реформации начался процесс возвращения истины Слова Божия. Насколько этот процесс завершен? Как вы думаете? Насколько в той деноминации, в которой вы обретаетесь, которой вы принадлежите, насколько этот процесс завершен? Занимается ли кто-нибудь этим вопросом? Есть ли богословский рост? Или уже давным-давно все открыто, и наша задача теперь только возвещать? Итак, первый вопрос, который мы кратко проиллюстрировали на основании Библии, это то, что было предсказано что? Отступление от истины. Второй вопрос было предсказано что? Восстановление и провозглашение истины, наполнение видением Господа и Его правды по всей земле. И вот теперь третий вопрос. Каков этот процесс? Каковы параметры процесса усвоения истины? Вот представьте себе человека, который верит, что перед ним святой гусь, и надо идти, куда гусь ведет. Что этот человек может вместить из Божьих заповедей? Что? Сколько? Если он открыт сердцем и так далее, да, что-то он может уразуметь, что-то он сможет принять. Но насколько? Вот давайте посмотрим на учеников Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12 стих. Евангелие от Иоанна, 16, 12. Христос говорит, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Значит, первый вопрос. Кому Иисус это говорит? Кто знает? Кому? Ученикам своим, потому что беседа происходит в верхней горнице. Вот там в 13 главе Евангелия начинается эпизод, и Христос дает свое наставление. Он ученикам говорит, дорогие мои, давайте еще раз, еще многое имею сказать вам. Еще столько вам нужно, теперь уже русскую фразу, мозги вправлять. Кавычки закрываются. Еще столько вам нужно поменять в своем мировоззрении. Но я ограничен тем, вы не можете вместить. Вы просто не можете вместить. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Подчеркиваю слово «теперь». Теперь не можете вместить. Так? Но если вы будете открыты к Божьей истине, то вы будете все больше и больше вмещать. Все больше и больше. В послании к филиппийцам апостол Павел этот вопрос представляет так. Послание филиппийцам, 3 глава, стихи с 13 по 16. 3 глава с 13 по 16. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Итак, о чем Павел пишет? О понимании. Он говорит, вы до чего-то достигли, так? Вы мыслите вот так-то и так-то. Если вы о чем мыслите неправильно, Бог вам это откроет. Но для этого с вашей стороны что ожидается? Первое, до чего мы достигли так мыслить и так жить, так? То есть истина Божья стала понятной, тут же реагируем, принимаем, и это становится частью нашей жизни, и это нас готовит к чему? И это второй Пункт второй условия. Какое второе условие? Важнейшее условие. Когда Бог сможет открыть новое? Если, еще раз читаю, «я не почитаю себя достигшим, а только простираюсь вперед. И кто совершен, так должен мыслить». Человек должен всегда продолжать задавать вопрос: «Боже, что еще ты мне хочешь открыть? Говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Что нам делать, чтобы спастись?» То есть человек должен находиться в вот таком вот состоянии ума, при котором он всегда задает Богу новые вопросы. «Боже, где следующий горизонт? Вышли на эту полянку, взобрались на этот холм, чуть-чуть дальше открылся горизонт». Правда? Кто-нибудь в детстве из вас хотел увидеть, где радуга кончается? Ага. Вот. А по сказочным преданиям там еще и, как говорится, клад закопан. Так вот, взошел на эту гору, видишь, ох, она, оказывается, радуга на той горе. Что же будем делать? Пойдем туда. И идем, и движемся. Пошел туда, там еще больше просторы открываются. Вот если человек так настроен, то тогда Бог откроет. А если нет, человек не сможет воспринять Божью истину. Итак, когда мы с вами говорим о процессе усвоения Божьей истины, помня, что было вот это отступление, было отпадение в язычество, в дьявольщину, в бесовщину в истории христианства, напоминаю, учения бесовские, так предсказано. Помня, мы должны также и понимать, и отдавать отчет в том, что те люди, которым теперь попадало Слово Божие, они не были в состоянии сразу всю полноту истины воспринять, уразуметь. Инструментария не хватало, часто интеллектуальных способностей не хватало, кругозора не хватало. И Господь говорит о том, что процесс познания истины никогда не должен останавливаться. Как вы думаете, сегодня Церковь уже обладает полнотой познания истины? Не обладает. Она по-прежнему продолжает изучать Священное Писание. Вы знаете, просто удивительно порой бывает то, что человек принимает за давным-давно изученное, утвержденное, оказывается просто-напросто привычным. И вот то отступление, которое было в Средневековье, оно во многих из нас еще продолжает жить. Потому что человек часто впитывает многое без какого-либо анализа, не проверяя. А часто и вопрос еще не созрел, еще и никто и не поставил этот вопрос. Поэтому Господь и призывает, вот что надо делать. Вот что надо делать, чтобы Бог продолжал нам открывать истину свою. Нам нужно стремиться. Это наша задача. Я стремлюсь, Он говорит, я не просто пассивном состоянии нахожусь. Я стремлюсь, и кто из нас совершенно так должен мыслить, и тогда вам Бог и новое откроет. Процесс познания истины не должен останавливаться. Нужна открытость к новому. А находясь в процессе, как мы живем, по каким правилам? Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Это означает, что 5 лет назад, возможно, вы жили по другим правилам. А сейчас, 5 лет спустя, когда Бог вам открыл какие-то новые грани, ваш образ жизни поменялся в чем-то, в каких-то вопросах. И это означает, что даст Бог еще 5 лет жизни, если, то вы будете жить по чуть другим правилам. И если речь идет о Церкви Божьей, об истинной Церкви, то ее как раз-таки вот это и должно отличать. А именно, постоянная открытость к новому, и не только открытость, но постоянный процесс изучения Священного Писания, перепроверка постоянно, так ли я понимаю, в действительности ли это обосновано или нет. Приведу маленькую иллюстрацию. Мартин Лютер, как вам кажется, был ли человек Божий? Был ли он Богом ведом? Открывал ли ему Дух Святой истину, как вам кажется? В зависимости от того, к какой деноминации вы принадлежите, о Мартине Лютере разные есть мнения. Но совершенно объективно, что он сделал большой прорыв, Что касается возврата к библейским истинам, он перевел Библию на немецкий язык. Он дал людям возможность сравнивать, читать, анализировать. Он призывал людей к исследованию Священного Писания. Но он, например, не был в состоянии вместить такую истину, как крещение человека в зрелом возрасте. Согласно Библии, крещение следует за чем? За наставлением. Научите все народы, крестя их и так далее. Да? То есть должно быть наставление в Божьей истине, на что способен только человек, уже более-менее созревший, что касается возраста, физиологического возраста. То есть, и когда анабаптисты, современные Мартину Лютеру, стали провозглашать о том, что Библия учит, что крещение нужно принимать в зрелом возрасте, да, это хорошо детей посвятить с самого начала, благословить их, посвятить Господу и прочее, но они должны сделать свой личный выбор. Как Мартин Лютер отреагировал на эту Божью истину? Да, он отверг. Он отверг. Более того, имея влияние, имея вес, будучи знакомым с правителями, он распоряжался, чтобы этих анабаптистов просто топили. Хотите крещение? Пожалуйста. Крещение навсегда. Да. И не только это. Я привожу маленький пример. То есть любой человек в определенном состоянии своего духовного роста и познания истины, вспоминаем слова Иисуса Христа, многое хочу сказать вам, но вы еще не можете вместить. Мартин Лютер не был в состоянии это вместить. Ну, а теперь кратко основы вероучения адвентистов седьмого дня. Мы рассмотрели параметры Божьей истины сквозь призму Священного Писания. А как в этой деноминации относятся к данному вопросу? Посмотрим на самое начало. Кем были основатели этого движения? То есть, кто стоял у истоков адвентистского движения? Того движения, которое позже стало называться адвентисты седьмого дня. Обыкновенно, когда мы смотрим на историю возникновения разных учений в христианстве, то, как правило, не всегда, но чаще всего у истоков стоит один лидер. Один лидер. Вот, например, был такой лидер по имени Николай. Как его последователи назывались? Николаиты. Да, книга Откровений. Николаиты, последователи Николая. Когда мы смотрим на историю появления других ересей, ариане – это кто? Последователи Ария. А несториане, а манихейцы и так далее. Когда мы говорим о появлении протестантских церквей, протестантских деноминаций, кто такие, например, вальденцы? Почему они так назывались? Питер Вальдо, их предводитель, агуситы. Это даже по советской истории мы знаем. Народно-освободительные движения, да? Ян Гус. В основе, конечно же, был возврат к Священному Писанию. Он перевел Библию на чешский язык. Он во многом создал вот, письменность там и так далее. А как насчет лютеран, кальвинистов? Чувствуете, да? И более поздние движения всегда есть, как правило, один яркий лидер, который вот становится основоположником. А теперь открываем энциклопедию в отношении адвентистов седьмого дня. Кто стоит у истоков этой церкви? Кто? Кто? Вот здесь адвентизм во многом отличается. Здесь адвентизм уникален в том, что у истоков стояли представители разных деноминаций в христианстве. Уильям Миллер был кем? Баптистом. Елена Уайт – методистской. Тот, за кого она замуж вышла, Джеймс, был из деноминации, которая называлась Christian Connection. Первый руководитель генеральной конференции по имени Джон Баингтон был из методистской епископальной церкви и так далее. У истоков адвентистского движения, ну, номер один, не было одного лидера. Любой словарь, энциклопедия пока использует термин и показывает такой термин, как сооснователь. Сооснователь, co-founder, co-founder. Потому что было несколько человек. И коль скоро в самой основе возникновения этого движения присутствовали представители разных деноминаций, а у разных деноминаций, соответственно, разные традиции, разные богословия, разное понимание Библии, когда они собрались вместе, что было? Вот здесь вот ключевое отличие адвентизма. Когда сталкиваются, когда основателями какого-то движения являются люди, носители разных традиций, представители разных богословских воззрений, для того, чтобы это дело состоялось, нужно, чтобы они, встречаясь, исследуя Священное Писание, молясь, были готовы оставить позади свои представления и преклониться перед авторитетом Священного Писания. В этом уникальность исторической правды касательно зарождения адвентистского движения. В первой проповеди я упоминал, называл имена разных людей, там были и католики, и англикане, и так далее, которые параллельно Миллеру в разных местах из разных деноминаций провозглашали близость пришествия. Это подлинно было надденоминационное, надконфессиональное движение. Но когда уже речь подошла к созданию именно вот церкви христиан-адвентистов седьмого дня, собственно, то там собрались представители разных конфессий. И потому в самом начале, в основе вероучения – всегда стояла работа со Священным Писанием. В завершении приведу для вас три высказывания. Первое из них принадлежит Елене Уайт. Это книга «Великая борьба», глава 8, страница 149. Вот что написано. «Реформация не окончилась, как многие предполагают, со смертью Лютера. Она должна продолжаться до окончания истории мира». Если вы согласны, давайте вместе прочитаем. Я сейчас ее произнесу, эту фразу, а вы просьба повторите за мной, потому что это основополагающий момент. Еще раз. Реформация должна продолжаться до окончания истории мира. Если вы в это верите, давайте вместе. Реформация должна продолжаться до окончания истории мира. Аминь. Аминь. Только так. Вот это был взгляд пионеров адвентистского движения. Лютер совершил великую работу, распространяя свет, дарованный ему Богом, пишет она. Однако это был не весь свет, в котором нуждался мир. С того времени и до наших дней, со страниц Священного Писания – постоянно исходит свет, помогающий открывать истину, и этот процесс будет продолжаться доколе? До конца истории Земли. Еще один автор, Урия Смит, издатель, пастор, преподаватель, писатель и так далее. В издании «Review and Herald» 30 апреля 1857 года на странице 205 пишет: «Нам была дана благословенная возможность радоваться истинам как бы заранее, тем истинам, которым мы тогда еще даже не постигли». Удивительная фраза. Радоваться тому, что Бог новую истину откроет. Нам была дана возможность радоваться истинам как бы заранее, тем истинам, которые мы тогда еще даже не постигли. Но и сейчас мы прекрасно понимаем, что в нашем распоряжении еще далеко не все истины. Мы верим, что у нас впереди стезя, которая будет более и более светлеть до полного дня. Помните, где такое сказано? Это в отношении священных писаний. Это апостол Петр написал, так? Вот. «Доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, доколе не начнет расцветать день». Он говорит о священных писаниях. Дальше. «Так будем же поддерживать в себе исследовательский дух в стремлении получать все больше света, открывать все больше истин». Если вы согласны, скажите «Аминь». Аминь. И очень красочно, и очень воодушевленно выражен этот подход. И, наконец, то, что я уже цитировал с этой кафедры несколько раз, из документа, который называется «Церковное руководство», дословно «Церковный учебник», издание 2015 года, страница 162-я, говорит, в преамбуле к изложению основ вероучения Церкви Христиан Адвентисты Седьмого дня написано: «Адвентисты Седьмого дня принимают Библию как единственный символ веры». Библия является единственным символом веры. Символ веры – это вероучительные утверждения. И считают определенные основные верования выражением учения священных писаний. Эти верования, изложенные здесь, составляют церковное понимание и выражение учения Писаний. Пересмотр этих утверждений можно ожидать на сессии Генеральной конференции, когда Церковь ведома Святым Духом к более полному пониманию истины Библии или находит лучшие формулировки для выражения учения Божьего Святого Слова. Аминь. Вот такой подход лег в основании формирования богословских воззрений этой церкви. И на протяжении всего исторического пути, и мы к этому вопросу еще будем возвращаться, церковь постоянно продолжала открывать для себя новые грани истины. Сегодня наша тема называлась «Основы вероучения». Основы вероучения. Все, о чем мы говорили сегодня, должно преломиться сквозь личный опыт. Обращаюсь к вам, возлюбленные Господа. Насколько вы открыты к новым истинам Священного Писания? Пребываете ли вы? Можете ли вы о себе то же самое сказать, что апостол Павел говорит, «Я что? Стремлюсь! Я стремлюсь!» Насколько вы открыты? Изучаете ли вы, растете ли вы в познании Библии? И то, во что вы сейчас верите, обосновано ли это? Можете ли вы открыть Священное Писание и сказать, я поступаю так и понимаю так, потому что так написано? К великому сожалению, очень часто люди просто плывут по течению. Такой и термин появился. А вы к какому течению принадлежите? Нет, надо идти против течения. Надо идти к Священному Писанию. Нужно углубляться, нужно исследовать, нужно провозглашать, нужно оставаться верным изначальной позиции, когда представители разных деноминаций собрались вместе и сформировали уникальнейшие доктринальные положения, основанные на Священном Писании. Но личный вопрос ко всем. Растете ли вы? Как далеко вы ушли? И ожидаете ли вы следующего нового горизонта? Каковы основы вашего вероучения? Вопрос для размышления ко всем присутствующим. Аминь.